Всем привет, с вами подкаст «На экране».
«На экране» — это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем, смотреть или нет, решать только вам.
Ребята, дежурное напоминание в начале каждого эпизода, который мы произносим. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется «Дневник киномана». Это канал, в котором мы выкладываем свежие выпуски подкаста и анонсы предстоящих эпизодов, рецензии на фильмы и сериалы, фотосессии с нашими любимыми актерами и актрисами, а также все то, за что мы так сильно любим мир кинематографа.
По сложившейся традиции, все фильмы и сериалы выпуска мы обсуждаем со спойлерами, поэтому если какой-то из них вы не видели, то посмотрите его и потом возвращайтесь к нашему обсуждению. Для удобства поиска в описании каждого эпизода присутствуют тайм-коды. Привет, Александр! Привет, Александра! Рад снова вас слышать.
Привет!
Привет!
Ну что, закончился первый весенний месяц. Мы получили с вами большую порцию новинок. Здесь были и большие блокбастеры, какие-то более маленькие авторские вещи, которые я вам предлагаю уже начать обсуждать, потому что не терпится узнать, что из этого вам понравилось больше всего. Ну и, конечно, обсудить главный блокбастер первой половины 2024 года — это «Дюна». А до нее у нас еще тоже есть о чем поговорить.
Yep.
И мартовское обсуждение мы начнем с картины «Бедные и несчастные», которая вышла 27 февраля в онлайн-прокат. В своем описательном кунг-фу я достиг определенного уже уровня. И все ближе и ближе к тому, что скоро я начну описывать фильмы буквально двумя словами. Но пока не дошел до этого уровня, придется потерпеть чуть больше. Поэтому краткий пересказ сюжета «Бедных несчастных». Хирург находит мертвое тело молодой беременной женщины и для того, чтобы спасти ее, пересаживает ей мозг ее нерожденного младенца.
Своеобразный Франкенштейн.
Ну, я бы присоединился, наверное, к твоему мнению и сказал бы, что помимо Франкенштейна здесь есть явные отсылки на «Собачье сердце» и на «Пигмалион», ну и, конечно же, на «Барби», потому что режиссер картины Йоргос Лантимос также отправляет главную героиню Беллу Бакстер, которую сыграла Эмма Стоун, тоже в своеобразное путешествие из Барби-ленда в новый большой мир, где она должна найти себя, понять себя, познать себя. Это такая немного извращенная версия Барби Греты Гервиг, только без каких-то, мне кажется, может быть, лишних нравоучений. Начну, наверное, с того, что недавно мы с вами подготовили наш оскаровский спешл ежегодный, который вы также можете послушать на всех наших аудиоплощадках. И если возвращаться к нему, то картина «Бедные и несчастные» при 11 номинациях удостоилась 4 статуэток за лучшую женскую роль для Эммы Стоун, за лучшую работу художника-постановщика, за лучший грим и прически и за лучший дизайн костюмов. И опираясь на эти статуэтки, мне хочется сказать в первую очередь, что, наверное, картина как раз этими выделяется. Ее дизайн, ее декорация — это что-то невероятное. И такого давно я уже, как мне кажется, не видел. И вообще, мне кажется, что это будет одним из таких главных каких-то развлечений тоже начала года, о котором потом мы будем вспоминать. А что вы можете вначале сказать о своих эмоциях?
Я могу сказать одно. Смотреть фильм легче и захватывающе, чем читать. Потому что сам роман весьма сложен. Ну, по крайней мере, для меня. Когда я приступала к его прочтению, мне было очень непросто. Возможно, это все из-за того, что я была тупоголовым подростком, но на экране воспринимать эту картину куда интереснее, забавнее и понятнее.
Ну, я, кстати, не понял Илью по поводу развлечения в этом году. Что ты имел в виду?
Ну, я считаю, что любой киноопыт, неважно какой, это может быть там «Дюна», «Идеальные дни», ну, вот если мы говорим в рамках сегодняшнего выпуска, я считаю, это киноразвлечение, которое режиссеры выпускают, то есть да, после сеанса тебе могут прийти какие-то интересные мысли, размышления и все, но я считаю, в целом это один из видов развлечения для народа, и как бы «Бедных несчастных» тоже отношу к нему. То есть оно может нести либо какой-то посыл, либо не нести его как такового вообще, либо он будет очень таким низким, как, например, Рики Стеники, которого мы тоже сегодня обсудим. Поэтому, наверное, я и употребил это слово.
Просто я...
Ты страдаешь, не развлекаешься?
Мне очень было тяжело, если честно, смотреть это кино. Я не помню, я рассказывал вообще или нет. Мне кажется, обилие интимных сцен в этом фильме просто зашкаливает, и оно там абсолютно не нужно.
Но это же этапы взросления психики в том числе. Ребенок так себя познает.
Да, Александра права, ребенок так себе познает, но я согласен с тобой, мне кажется, это самый простой путь изображения на экране познания себя через мастурбацию и другие пути в этом изучении своего тела, но, как мне кажется, это слишком поверхностный путь, потому что как она себя изучала, нам не показали вообще никак по-другому, то есть почему на ее теле нет волос, то есть она же этого не изучала, она не задавала вопросы, она там не брила ноги, это тоже никак с ней не происходило, это тоже одна из стадий пубертатного периода, как мне кажется, тем более она уже физически была полноценной женщиной, с ней все эти метаморфозы должны были происходить. Почему-то у нее, не знаю, не было месячных. Это тоже могло быть как изучение себя. То есть они выбрали самый простой путь, это сексуальность. То есть все ее изучение строилось за счет этого. Почему у нее не было венерических заболеваний? Для меня вообще огромная загадка, с учетом того, какую активную сексуальную жизнь она вела, особенно в дальнейшем в Европе, после там Лиссабона, в Париже. Это тоже огромная загадка. И как бы это все мне показалось, как будто они немножко так по поверхности проскочили в этом плане, что им было удобнее выбрать путь телесный. То есть вопросы внутренние она тоже стала задавать себе позже, после того, как она начала изучать литературу, читать большое количество книг. И это у меня оставило вопросы в целом и к роману, и к фильму, потому что в фильме-то ведь это можно было раскрыть после прочтения романа.
Ну, это же самые простейшие инстинкты.
Ну, Илья, да, сказал, что это и ход режиссерский.
Да. Но я просто к тому, что это самое понятное для зрителя степень эволюции.
Но не самое приятное. То, что с ней происходило, и то, как с ней люди поступали, мне было больно. И то, как она наивно на это реагировала, мне тоже было больно.
Но это жизненно. Еще просто не стоит забывать, что это фантастика. И что мир там немножечко другой.
Допустим. Но это не отменяет того факта, что этих сцен там очень много. Весь второй акт, а он как будто длиннее всего. То есть первый акт, где она начинает учиться есть, где она там кидает какие-то мячики и ее чуть-чуть выгуливают. Это происходит очень быстро, и за этим наблюдать интересно. Но второй акт — это как будто процентов 60 фильма, и последние 20 тоже очень быстро как-то разворачиваются, по моему мнению. Мне хотелось побольше узнать про ее бэкграунд, когда она встретила человека из прошлого. Она так быстро еще с ним расправилась. И так, как мне кажется, мы еще концовку, может быть, обсудим позже.
Мне кажется, там просто были показаны этапы, что вот она уже условно подросток, скажем так, почти взрослый. Вот, а потом сразу перескочили в кризис среднего возраста, как будто. Когда она уже такая от полного альтруизма, когда вот в круизе они были на корабле, да, и да. Ее знакомый жесток с ней поступил, показав все гадости этого мира. То есть там она еще как инфантильный ребенок смотрит на мир как черное и белое, а потом уже после Франции, получается, вот она скатывается в этот кризис среднего возраста, когда возвращается в отчий дом в Лондоне.
Да, но для меня, как для зрителя, это все...
Сумбурно?
Нет, это для меня все бьется на какие-то части. То есть часть, где она дома, есть часть, где она путешествует и со всеми совокупляется, и часть, где она возвращается. И вот первая и третья части, они маленькие, короткие, а вторая вот со всеми этими пошлостями и чернухой, она вот большая. Опять же, я просто человек чистой души, я пьюр.
Ну, просто мне кажется, по моему мнению, после просмотра у меня сложилось мнение, что через вот эту эксплуатацию мужчинами Беллы, она как раз открывает не только свободную любовь и любовь вообще в целом, как понимание для себя, но и социализм она открывает. То есть она же во время путешествия как раз это с этим всем борется, это все понимает. И там без труда вскрывает лицемерие в окружающих, какую-то там несправедливость вещей, когда она видит этих бедных людей во время путешествия на теплоходе, пароходе, не знаю, что это вот это стимпанковское, невероятное. И поэтому эта часть самая большая, потому что как бы для нее открываются самые важные части в жизни в целом, на будущее. И она как бы себя полностью формирует как личность вот этим Парижем, под этим публичным домом. И поэтому ее настолько сделали длинной. То есть это такой прям откровенный праздник плоти и крови. Я понимаю тебя, что не каждому это может быть комфортно, и действительно у кого-то это может вызвать такое пуританское мнение, что зачем это, можно было сделать все и по-другому, но опять же, есть книга, Лантимос и его автор Тони Макнамара как бы отталкивались тоже в первую очередь от нее и пытались это показать, но Если говорить в целом, я думаю, все равно самый большой успех картины – это кастинг Эммы Стоун, что главная роль досталась ей, а не кому-то другому, потому что именно ее вот эта отвязная героиня, которая на наших глазах обретает сознание сперва вот личное, потом социальное, ну просто невероятно то, как она себя ведет. Когда она сидела в ресторане и услышала плачущего ребенка, говорит, я сейчас его ударю, я иду его ударить. Это было так смешно. Все эти сцены, когда Белле не нравится твое поведение. И все это меня так безумно веселило. И, конечно, ее танец с героем Марка Руффало, ну, она, конечно, моментально убирает все последние вот эти завирусившиеся ролики там из того же Wednesday. Ну, давайте будем лучше это в ТикТоке повторять, чем танец героини Дженны Ортеги. Это намного-намного круче выглядит. Она просто настоящий фейерверк.
Согласна с Ильей. Я еще, кстати, видела на интервью, которые посвящены туру проката фильма, Уильям Дефо с такой некой завистью говорил Марку Руффало, что, блин, да почему не я? Я бы с таким кайфом станцевал, что, типа, это произведение хореографического искусства. Что, типа, он такой позавидовал этой сцене. И ведь она и правда очень динамичная и такая яркая. Потому что Марк Руффало на фоне Эммы Стоун в танце вообще не мерк. То есть он такой же равноценный звездочка.
Да, помимо Эммы Стоун, хотелось бы, конечно, сказать, как уже ранее сказал Александр, что здесь есть прекрасные актерские работы Марка Руффало, который сыграл плейбой-юриста Данкана Вадерберна. И, конечно же, Уильям Дефо, который сыграл того самого хирурга, который вернул Беллу к жизни. Его зовут Годвин. Но его все сокращали имя до God, что переводится с английского как «бог». То есть это тоже есть тут определенные отсылки, я думаю, к Франкенштейну Мэри Шелли, который вернул ее к жизни, разве что не кричал «Она жива! Она жива!». Это было бы уже, ну, прям максимально. Также есть прекрасный Рами Юсеф, который играет студента-медика Макса. Ну и, конечно, Александра уже говорила про героя Кристофера Эббота, Альфи Блессингтона, который появится уже в самом конце, но имеет достаточно яркую роль и даже свой трагичный финал некоторый, о котором, я думаю, лучше каждому узнать при просмотре, потому что это, ну, достаточно забавный эпизод.
И противоречивый эпизод.
Ну, это каждый уже сам решит. То есть ты считаешь его противоречивым?
Ну, я считаю, что так поступать не стоило, что это бесчеловечно. Это не про искупление. Это не про принятие, это про месть.
Это про разбить розовые очки, потому что она начала же читать философию. И вот та сцена, когда она увидела голодающих детей, вот это вот все, она же там все деньги побежала отдавать, еще что-то. То есть она свои хорошие качества. И, возможно, в своей голове она думала, что она вот этот хороший, добрый человек.
Да, еще хотел бы, наверное, добавить о великолепном саунд-дизайне этой картины и работе Джерскина Фендрикса. Это его первая работа вообще была для фильма, потому что она составляет большую часть восприятия этого фильма, то, как он создал свой необычный аудиоряд. И если вы будете смотреть этот фильм в первый раз, то, наверное, стоит обратить на это внимание, как аудиоряд создает вообще ваши эмоции от увиденного на экране.
Есть непопулярное, видимо, в нашей тусовки мнения. Ребят, ну это же просто какофония какая-то, которая больше давит, напрягает.
Александр, а теперь минутка рекламы. Для того, чтобы чуть больше разобраться в аудиоряде картины «Бедные и несчастные», предлагаю тебе послушать подкаст «Шум и яркость» Льва Ганкина, где он рассказывает про всех номинантов на премию «Оскар» как за лучший оригинальную музыку к фильму и очень подробно останавливается на работе Джерскина Фендрикса, и все тебе тогда в голове встанет на свои места.
Да пожалуйста. То есть, когда что-то обрастает какими-то фактами и это раскрывается для нас, нам это сразу начинает казаться чем-то выдающимся и интересным. Я как человек, который не погружен в контекст вот этого музыкостроения и всего остального, для меня аудиоряд был давящим, как и видеоряд был давящим. Все на меня давило в этом фильме.
Александр, я с тобой согласен, я тоже не так хорошо разбираюсь в музыке, возможно, как бы хотел, но вот именно для этого всегда перед церемонией «Оскара» слушаю «Шум и яркость», где Лев Ганкин очень подробно разбирает всех номинантов за лучшую музыку картине, и чтобы, знаешь, чуть больше, возможно, понять для себя, может быть, и саму картину, и поэтому и предложил тебе прослушать этот великолепный выпуск.
Да. Я еще хотел немножко, буквально, затронуть визуальный ряд. Вы, я думаю, заметили, что он такой достаточно сюрреалистичный и служит такой фоновой панорамой. И как вот понять, что это настоящее инди-кино? Я для себя провел вот какую параллель. То, что оператор очень сильно хочет выделиться, хочет как-то исполнить. Вы заметили, что некоторые кадры, они черно-белые, некоторые линзы, они фишайные, какие-то переходы, они вообще сумасшедшие. То есть видно, что оператор, он такой, я сделаю... Вот инди-кино, артхаус.
Я относила это к тому, что происходит в голове у Беллы. То есть для меня это было отражение сознания Беллы.
Сумасшествие?
Ну да, такое своеобразное. Потому что черно-белое — это вот детство. Есть черное и белое, плохое и доброе. И дальше это вот все метаморфозы ее как личности. Но это я себе так это объясняла. Поэтому я не утверждаю, что это догма.
В финале хотел бы, наверное, лишь добавить о том, что впереди в этом году нас ждет третья совместная работа Эммы Стоун и Йоргоса Лантимоса. Пока что нет точной даты релиза, но картина уже объявлена, что точно выйдет в этом году. И я сказал бы так, что я, наверное, жду с нетерпением, чтобы снова посмотреть на то, что они вместе нам приготовят. И думаю, что это будет что-то неимоверно такое же интересное и захватывающее. Далее в нашем списке сегодня идет картина «Космонавт». Чтобы нам обсудить эту прекрасную картину, я думаю, нужно немножко рассказать о сюжете, как всегда. Чешский астронавт Якуб Прохаска вызывается добровольцем для одиночного длительного полета, чтобы исследовать облако пыли недалеко от Юпитера. Перед обсуждением хотел бы сказать небольшой факт, что, как и предыдущая картина, это тоже является экранизацией книги, а именно фантастического романа 2017 года, который называется «Космонавт Богемии», и который написал Ярослав Калфара. Думали ли вы, ребята, о том, когда начали смотреть фильм с Адамом Сэндлером, что это не будет очередной дурацкой комедией от Netflix в рамках их просто какого-то неимоверного договора?
Конечно, да, потому что я его для себя как драматического актера открыла давно, но такой фантасмагории я, конечно же, не ожидала.
Я очень даже ожидал. Читая описание этого фильма, мне казалось, что будет как-то все попроще, без пауков. Такая философская, в каком-то смысле, история про одиночество в космосе. Оно по факту таким и является. Мне не кажется, что вот это существо, оно реально.
Галлюцинация, мне тоже кажется, что это его.
Но для меня Адам Сэндлер, как и для тебя, да, уже давным-давно перешел из ранга актеров, которые снимаются в пердежных всяких комедиях, в такую, можно сказать, величину, за которым хочется следить и каждый фильм, где он принимает участие, смотреть.
На самом деле для меня поначалу казалось, что здесь вообще есть все составляющие дурацкой комедии. Есть Адам Сэндлер в космосе, есть огромный паук, которого зовут Гануш, которого озвучивает Пол Дана, есть банка с арахисовой пастой, которую они передают, чтобы бороться с депрессией. И, в принципе, при должном наборе дебильных шуток это бы могло все стать очень легким развлечением для пятничного вечера на Нетфликсе. Но режиссер Йохан Рейк, который, кстати, в свое время снимал «Чернобыль», решил поддержать теорию о том, для того, чтобы мужчине победить свои проблемы, нужно отправиться в космос, потому что у нас есть уже пример к звездам с Брэдом Питтом. И «Человек на Луне» с Райаном Гослингом, как раз рассказывающий нам о том, как мужчины используют путешествия к далеким-далеким мирам, чтобы побороться со своими внутренними трагедиями. И здесь как раз, мне кажется, герой Адама Сэндлера, который отправился в это длительное путешествие одиночное, тоже использует его как свою собственную терапию. И тут как раз мы видим, когда паук ему помогает разобраться со всеми проблемами, прежде чем он вернется к своей жене, которую здесь играет Кэрри Маллиган и которую зовут Ленка. Было бы, наверное, скучно, понимаете, если бы мы увидели фильм, как Адам Сэндлер просто ходит к психологу на терапию, борется со своими проблемами, а потом они снова сходятся с героиней Кэрри Маллиган. Все-таки паук с голосом Пола Дана более интересный врач, чем обычный. Вот я так считаю. И дорога Соляриса все-таки никого не оставляет равнодушными. Все хотят ей в свое время пройти так же, как вот захотел Йохан или Юхан, я не знаю, как правильно, Юхан Рэнк.
Вот я соглашусь с Ильей по поводу того, что это такая терапия. Потому что, начиная смотреть фильм, Я не думала, что мне в конце будет так грустно. Вот так выглядит депрессия. Вот если бы меня попросили описать свою депрессию, которую вот я когда-то пережила, вот она, наверное, бы вот так же. Потому что вот этот паук, внутренний голос, когда ты пытаешься себе помочь. И мне вот и от этого грустно, и героя Адама Сэндлера жалко, этого Якуба, потому что он один, там на него этот социализм чешский давит. Вот это передадим, это не передадим. Исследования, не исследования, эти вопросы школьников неудобные. То есть вот так, как вот эта школьница задала вопрос бестактный, так выглядит для тебя, когда ты в депрессии, вопрос, типа, как у тебя дела? Потому что ты такой как бы понимаешь, что надо сказать, что все хорошо, хотя на самом деле нет. Вообще очень такой философский фильм, на удивление, да, с вот этим огромным пауком.
У меня вообще вопрос, нельзя ли выбрать было что-то поприятнее?
Я думаю, что здесь он специально такой, потому что это же как из его стадии засыпания. Я поняла, что это одна из его фобий. Он же сильно испугался, когда вот по нему... Ну, то есть сознание Якуба создало что-то такое страшное, но при этом вспомогательное. Я поначалу думала, что за бред? А потом, когда ты вот погружаешься в это, понимаешь всю трагедию, мне фильм очень понравился.
Саня, предлагаю в следующий раз брать комедии с Адамом Сэндлером, потому что предыдущий его фильм для Netflix назывался «И не подумай прийти на мою батмицву», где играли его дочери, и это была абсолютно безумная комедия, которую я, кстати, посмотрел недавно, и мне она дико зашла, и такой... Возможно, это был бы более интересный выбор для нашего подкаста, чем «Космонавт». Потому что вот я, например, в отличие от Александры, не скажу, что получил большое удовольствие от картины. Например, те же «К звездам» для меня показались более интересным опытом. И окончание просмотра мне удалось уже так, немножко через силу. Я уже понимал, что надо просто досмотреть. И вот эти все их разговоры, как они потом красиво в облаке там пыллеры, там паук растворяется, герои Адама Сэндлера находит спасение. Не знаю, мне было тяжеловато. То есть, если бы, опять же, как ты любишь говорить, не наш подкаст, возможно, этот фильм бы я и не посмотрел и уже о нем бы не говорил. Но как опыт это было, ну, в любом случае, интересно. Адама Сэндлера всегда приятно видеть, когда он изображает страдающих людей, как в «Любви, сбивающей с ног» Пола Томаса Андерсона или в «Неограненных алмазах» братьев Савди. Поэтому надеюсь, что он все равно постепенно придет к хорошей драматической своей актерской ипостаси.
Завернул так завернул.
Все равно обосрал его.
Просто, знаете, нет, скорее вот если ты тут говоришь про, вот как ты говоришь, про обосрал, тут для меня скорее загадкой остается, что за какой-то контракт с дьяволом у Кэрри Маллиган с Netflix. Почему она в очередной раз снимается в их картине, и они ей дают абсолютно роль проходную, где она просто красиво страдает под музыку и кого-то ждет домой. То Брэдли Купера, то Адама Сэндлера. Ей, мне кажется, играть здесь вообще абсолютно нечего. Она просто очень красиво страдает. Я такой, блин, ну нет, это, конечно, тоже своего рода удовольствие смотреть на то, как красиво страдает Кэрри Маллиган, но у нее таких ролей, мне кажется, достаточно много, но, блин, зачем? Зачем вы тратите ее талант?
У меня отношение к этому фильму неоднозначное. Я бы сказал, что мне очень сильно понравилась его визуальная часть, то, как устроен быт космического корабля, то, как в целом показан космос, это облако пыли. То есть с визуальной точки зрения очень прикольно. И так сайфайно, советско, что ли, зернисто. Вот эти вот фильтры розового, красного, синего цвета, зеленого. То есть это все с визуальной точки зрения очень прикольно реально выглядит. История действительно философская, действительно привычная, одиночество и какое-то стремление к чему-то высшему, мне так кажется. Есть миссия, но он совсем не понимал, что счастье не в этом, что счастье в любви. В общем, мне было смотреть интересно. Это прикольная такая философская драма. Заставляет задуматься и о смысле жизни, и обо всем, что я сказал выше.
Александр, тогда предлагаю тебе потратить один из ближайших вечеров на прекрасный фильм Андрея Тарковского «Солярис».
Хорошо.
Да, да, Александр уже правильно сказал. Как мне кажется, многим мужчинам действительно не помешало бы как-то начать уже разбираться со своими травмами, переживаниями и всем остальным, только жаль, что очень малое количество этих мужчин посмотрит фильм «Космонавт», и еще более грустно становится от того, что их еще меньшее количество после этого пойдет на терапию. Возможно, нам нужны какие-то более популярные вещи, чтобы им это донести. Итак, мы с вами подошли, наверное, к главному блокбастеру первой половины 2024 года, одному из самых ожидаемых фильмов, который мы хотели увидеть еще прошлой осенью, но из-за забастовки сценаристов и актеров его пришлось перенести на март. Это «Дюна», часть вторая, Дени Вильнёва. По сюжету Пол Атрейдес присоединяется к Фременам, чтобы отомстить Харконненам за смерть своего отца и остановить наступление войны на Аракисе. Хотел бы начать подкаст с рассказа о моем разговоре с коллегой, когда я пришел на работу после просмотра «Дюны». Она меня спросила лишь одно: «Илья, ну ты посмотрел?» Я говорю: «Да, посмотрел». Ну, насколько это великий фильм. То есть она как будто бы изначально не думала, что фильм этот может кому-то не понравиться, и в том числе мне, видимо, как большому любителю кино и соведущему нашего прекрасного подкаста, потому что она изначально вопрос поставила так, чтобы как бы нельзя было ответить: ну, он не великий. И я такой: ну, то есть понятно, в принципе, какие у людей ожидания от этой картины. Скажу честно, я впечатлен, но не очарован. То есть это да, это вау, это круто. Я при том, что за последний месяц успел дважды сходить на него в IMAX, посмотреть его сначала с огромной толпой, которая жует попкорн, а потом в достаточно, я бы сказал, такой камерной обстановке. Мы ходили с женой, это был дневной сеанс, и всего было порядка 20 человек на весь IMAX. И это был уже повторный опыт, такой более конкретный, когда я уже пытался уловить какие-то моменты, которые мог упустить в первый раз. И моя общая эмоция осталась примерно все равно на том же уровне, что я впечатлен, но не очарован. Вот, а какая у вас эмоция осталась после просмотра?
У меня такая же, как у тебя. У меня, видимо, я не знаю, были какие-то завышенные ожидания от второй части, но это типа круто, но не вау.
Я вообще поддался магии этого фильма. У меня смешанные ощущения, тоже как и у вас. Ну, то есть, не смешанные, точнее, а я восхитился. И меня очень сильно смутил уже фон после того, как я посмотрел. Ну, естественно, все об этом говорили. На кого я подписан, критики. И очень много негативного услышал в адрес этого фильма. Что Дени Вильнёв со своими сценаристами переписал часть сюжета, что второй и третий акт этого фильма выглядит скомканный, как будто на скорую руку сделанный, что уже не так сильно впечатляет сам Аракис, что в целом очень мало локаций. То есть здесь у нас only пустыня. Ну ладно, еще есть планета Харконнена в черно-белом формате, но...
Мы же еще видим планету Императора.
Ну, мы видим комнату Императора. То есть вот весь этот общий фон как-то меня немножко под конец вот этого месяца сгладил, потому что я-то вначале ходил. Но я буду предан своим первичным ощущениям. И я просто в ахере. Я очень сильно хочу продолжения. Я вообще руку жму Дени Вильнёву.
А я вот пока смотрела вторую часть, у меня был сильный диссонанс по поводу того, сколько же «Звёздные войны» оттуда позаимствовали. Но я пришла к такому выводу. То есть я знакома с произведением «Дюна». Я знаю, что вот эти две части, условно, это первая книга. И я знаю, как в дальнейшем будут развиваться события. Да? То есть нам уже в конце показали, что наш с вами герой, Пол, не такой уж и положительный. Мне очень интересно, как будут развиваться события дальше, потому что, например, в третьей книге автор уже сильно уходит в эзотерику. И мне бы этого не хотелось видеть на экране. Но, не знаю, может быть, я поддалась магии Тимоти в шалаше?
Шевроле ведь.
Ты веришь во все его сопротивления обстоятельствам, предсказаниям, этим пророчествам. Ты в конце, когда вот это вот его, так сказать, политический ход с дочерью императора, с моей любимой, обожаемой, потрясающей, самой лучшей на свете Флоренс Пью.
Да, мы помним.
Я просто не устану осыпать ее комплиментами. Ты как бы понимаешь, что в начале фильма он был другой, а здесь он уже, грубо говоря, свою судьбу принял и поплыл. Но это лично мои впечатления. Это не такое, что он и хороший.
Давайте дождемся третьей части. Вот что я вам хочу сказать.
Ну, да,
не
да.
будем сейчас лезть в первоисточник, во-первых, потому что я, повторюсь, Вильнёв совершил над ним некоторую переписанину. И персонажи выглядят и звучат по-другому, чем в первоисточнике.
Я согласна. Просто, ну, у меня в конце осталось такое гадкое послевкусие по сюжету. Ну, то есть я настолько верю в фильм, да, что я верю в события, которые там условно. Ну, изначально ты такой за освобождение, а потом такой окропите их планеты кровью. Ну, ты как бы херак и присел на попку-то.
Ты меня провоцируешь.
Да.
Ты заставляешь меня говорить то, чего еще не сняли.
Ну и что?
Ну, я
это
не хочу
наша дискуссия?
Я не хочу это обсуждать. Мотивацию персонажа. Мы ее на данный момент, люди, которые не читали книгу, не знают. То есть они, как и ты, не знаю, кстати, почему. Ты ведь, если знаешь, чем это закончится, должна понимать, почему Пол Атрейдис себя так повел, а не говорить, что он какой-то кусок.
Да.
Так он не кусок.
Так ты смотри, я почему с тобой рассуждаю об этом и с Ильей? Потому что Дени Вильнёв свою интерпретацию нам показывает. И мне интересна мотивация его персонажа. Я согласна с тем, что нужно дождаться третью экранизацию, надеюсь, под его руководством, чтобы понять, к чему он ведет нашего персонажа. Потому что из того, что я знаю из произведения, ну как бы хорошим Пола я не назову. Он антагонист, он не хороший, не плохой, он просто вот антагонист.
У него есть...
своя мотивация, я с тобой согласна. Просто Всё. Мне интересно, как это будет в третьей части.
А, вы вот говорите про третью часть. Я тут читал интервью Дени Вильнёва, и он говорил о том, что на данный момент он не готов снимать третью часть, потому что у него есть желание снимать другие проекты. А если придется взяться за третий фильм, то это порядка 10 лет своей жизни и карьеры. Ему придется отдать «Дюне». Он на данный момент не готов к такому мероприятию. Возможно, конечно, он кокетничает. И совместно с Warner Brothers, после того, как они подведут итоги финансовые, они, конечно, за нее возьмутся. Но, опять же, тут настолько мощный каст, что этих людей нужно всех еще тоже привлечь. Я думаю, у них есть уже тоже действующие проекты, контракты и все остальное, поэтому это может затянуться на очень длительный срок. Тем более здесь, ну, просто одни суперзвезды и Зендея, и Тимоти Шаломе, и Ребекка Фергюсон, и Хавьер Бардем, и Аня Тейлор-Джой, которую мы видели буквально на 2 миллисекунды. Если ты моргнул в этот момент, то я Аню Тейлор-Джой не видел в кинотеатре даже. А еще, я поскольку книгу не читал, то есть я ориентируюсь только на свои впечатления от кинопросмотра и от того, что я увидел на экране и как я это воспринял. У меня вообще сложилось ощущение, что как будто бы «Дюна. Часть 2» напоминает мне «Властелин колец. Две крепости», как будто это вот затравка перед возвращением короля. Будет ли этим королем Пол Атрейдес, я не знаю. Но, в общем, это у меня такое сложилось ощущение. Но опять же, если это не снимет Дени Вильнёв, это уже не будет трилогией Дени Вильнёва про «Дюну», а будет два фильма и третий от какого-то мужика. В целом, мне очень много понравилось героев, но у меня осталось очень много вопросов. То есть, почему, во-первых, Пол после того, как испил этой крови червя, сошел с ума на своем мессианстве, что он мессия, он избранный, он теперь как бы не думает о мести конкретно Харконненам, он просто уничтожает огромное количество людей. То есть, я не думал, что он хочет стать каким-то несущим смерть, но он просто огромное количество людей выкосил. И мне казалось, что если ты хочешь убить Владимира Харконнена, то ты мог устроить что-то в стиле какого-то партизанского движения, пробраться в этот дворец, убить Харконнена, типа, и выйти, типа, вряд ли бы без героя Стеллана Скарсгарда там бы это все так активно продолжалось, власть бы могла поменяться. Тем более он там мог там быть на связи с Императором. В общем, это, я думаю, все могло измениться по-другому. Опять же, это видение, это авторы. Но это мой вопрос личный, после просмотра. Во-вторых, что хотят сестры Бен и Гессерит? Как сказала... ну, вот этими мыслями они обменялись между леди Джессикой. Что хотят Бен и Гессерит? Они когда сказали, вы проиграли, она такая, какой проигрыш? Тут не идет ни речи о проигрыше, типа, и нет никаких сторон. Типа, мы не на чьей стороне. То есть, что им надо-то? Какая у них цель основная? Я не понял этого. Вы поняли, может быть? Я не знаю. Я не понимаю, какая у них цель. К чему они идут?
Я тоже не поняла. А еще я не поняла роль в их игре героини
Леди Марго Фенринг. Нет, ее роль понятна. Она сохранила семя Фейт Рауты. То есть она его сохранила семя. То есть она и за этим изначально съездила.
Мне непонятно зачем. Но то есть это же часть игры этих сестер. То есть в дальнейшем нас ждут какие-то игры, перевороты вот эти вот. Ну то есть как бы по сюжету книги я знаю. А вот именно в фильме... Мне очень интересно, я очень хочу, чтобы Дени Вильнёв взялся за третью часть и ответил на наши вопросы.
И откуда взялись атомные боеголовки? Я вообще этого не понял. Как? Чё? Блин, откуда боеголовки? Атомные? Я такой, нихрена себе у них тут расклады. Я такой, это уже все по-серьёзски тут у них. Я такой, нихрена, какая-то планета, ядерный запас. Я такой, вот это круто. Нет, в целом, там достаточно много понятных аллюзий, как бы, там, на современный мир, в целом, на миропостроение, что ни один пророк — это не к добру. Вообще, мне кажется, любой пророк — это не к добру, то есть это не приведет к добру, и герой Тимоти Шаломе это лишь подчеркивает. Просто на его фоне жалко Лиз Чани. Чани как будто кажется самым вообще адекватным звеном вообще во всем этом мероприятии, ее как-то... Я, в общем, за нее переживал больше остальных. Я такой, блин, обидно. Очень хорошая девка, все шарит. У нее котелок-то варит, что-то там понимает она, даже под спайсом.
Mm-hmm.
Только под спайсом, да.
Они там все, конечно, солевые, но она хотя бы самая адекватная из них. В общем, а Хавьер Бардем к концу фильма, особенно когда я второй раз пошел, он для меня превратился только в человека, который говорит при каждом удобном случае... Лисан Аль-Гаиб. Все. Вот любой удобный случай он это вставляет. Тимоти Шаломе мог сделать что угодно, и Хавьер Бардем все равно бы каждый раз реагировал одинаково. А еще для меня, опять же, показалось очень странным, что почему на два этих отличных длинных фильма нет, ну, хотя бы одной шуточки. Они все настолько серьезные, настолько сосредоточены на своих жизненных целях, их лбы настолько насупившиеся, они постоянно там нет вообще места как будто для юмора. Вообще.
Согласна с тобой.
Хавьер Бардем — это и есть как раз комик-релив, которого в книге как раз-таки и нет. Вот все, что мы видим в книгах, это какие все серьезные. А Вильнёв переписал персонажа Хавьера Бардема.
Ну, я не знаю, опять же, комик-релиф это или нет, потому что по мне он как бы прообраз вот этого фанатичного человека, который верит в приход мессии, то есть это как бы не смешно по факту, это просто, как бы, как я вам часто говорил, хороший фильм, это фильм, после просмотра которого есть очень много мемов, и если бы не было вот этих мемов, то он бы не был таким комичным персонажем. То есть он бы оставался вот этим вот крайним, просто фанатичным, верующим человеком, который к полу относится как действительно к мессии. То есть есть определенные вопросы. Но то, что ты действительно говоришь, это фильм невероятной красоты, который раздавливает тебя максимально своей картинкой и звуковым рядом, это 100%. Это фильм, подтверждающий лишь... то, что для чего нам нужны кинотеатры, почему они до сих пор живы и почему туда стоит ходить.
Мне еще очень понравилось, как Дени Вильнёв, благодаря герою Хавьер Бардема, показывает слепоту вот этих фанатиков. Потому что, помните, был момент, когда он своим соплеменникам говорит, что он настолько избранный, что вот это вот он делает вид, что он не осознал, потому что это вот он придумал. И я сижу и думаю, ты чё?
Подгребает факты.
Да-да-да, и выворачивает, как ему удобно. То есть это условно Вильнёв показал, как работают культы.
Здесь еще немаловажно остается роль леди Джессики, которую сыграла Ребекка Фергюсон, один, наверное, из моих самых любимых персонажей книги, то есть которая тоже после того, как испила вот этой крови червя и приняла на себя роль Верховной Матери на Аракисе для Фременов. То есть, как она тоже сеяла вот эту веру в Пола, как в избранного, и что она сначала сказала, что я выберу самых слабых, чтобы посеять эту веру, а потом отправлюсь на юг, где живут более религиозные Фремены, и уже среди них распространю эту веру. И то есть, как она это легко все сделала, провернула, это, конечно, невероятно.
А какие стильные они, боже.
А как состарились, Саня, ты заметил?
Идите в сраку. Я к тому, что мне очень понравилось, как художники по костюмам и гримеры подошли, то есть вот эти вот татуировки на ее лице, костюмы, как это все шито, какие ткани. Мне это очень понравилось. Я такая, вау, Но это точно они должны взять за это Оскар.
Александр, мне кажется, во время нашего обсуждения ты немножко приуныл. Что с тобой случилось? Наши вопросы или наши мысли тебя чем-то разочаровали? Ты думал, мы будем...
Вы меня изнасиловали.
Александр, у меня нет вообще как бы желания этот фильм, как бы знаешь, осудить на фоне всеобщих восторгов. Я остался под впечатлением. Это один из моих лучших киноопытов за долгое время. Опять же, видел много шуток, что мы идем на фильм «Дюна», чтобы увидеть великолепную операторскую работу, услышать там прекрасный саунд-дизайн, увидеть, как поработали костюмы, а не для того, чтобы на самом деле увидеть Зендею, Ребекку Фергюсон, Флоренс Пью, Лео Сейду и Аню Тейлор-Джой. Конечно, да, конечно, мы не за этим туда идем. Все честно, все действительно так. Действительно, я впечатлен, Сань, этот фильм, ну, должны увидеть, я считаю, ну, большинство людей, как бы, ну, этот фильм, он формирует нынешний киноландшафт. Он будет долго в поле зрения. Он будет обсуждаться о нем, будут говорить о нем, будут писать. Будут выходить еще миллиарды таких же подкастов, как и мы, где люди будут либо пищать, либо брызгать слюной в его сторону. Но это не отрицает того, насколько это хороший и качественный продукт, который сделал Дэнни Вильнёв со своей командой. То есть не было никакого желания как-то тебя, знаешь, прибить и задушить здесь?
Да я сам прибился и задушился, честно. Вот всеми, как я и сказал в самом начале, всеми этими обзорами, все эти люди, которые пытаются сюжет фильма сравнить с сюжетом книги, ведь это разные все-таки фандомы, это разные жанры.
Это глупость, я считаю, это глупость. Я был на одной кинолекции недавно, на открытой кинолекции, там обсуждалась последняя экранизация «Мастера и Маргариты». И на этой лекции как раз обсуждался момент, насколько вот эта вот последняя экранизация, которую снял Михаил Лакшин, типа близка к первоисточнику. И там приглашенный гость сказал: «Чё вы пристали к этому первоисточнику?» На первоисточнике, на корочке книги написано «Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков. А на афише написано «Мастер и Маргарита» Михаил Лакшин. Это его видение этого произведения. Тут то же самое. На афише написано «Дюна Дэнни Вильнёва». Это так, как Дэнни Вильнёв видит Дюну Герберта Уэллса. Чего вы к ней пристали, что она не верна первоисточнику? Но это же глупость, вот это постоянно спорить. Верна, не верна, слово, не в слово сняли. Но это просто вот... Это задротские беседы. Вот как Александр любит говорить: «Ты душный, ты душный». Вот это вот тут, в эту беседу можно: «Ты душный, чего вы пристали к этим?»
Как помнишь, когда мы Uncharted с тобой обсуждали? Саши тоже, по-моему, тогда не было. Она отсутствовала. Нам двоим фильм понравился. Я знаком с первоисточником, ты, по-моему, на тот момент нет.
Да, все верно.
И все было здорово. Но люди типа говорили: вот там мискаст, история вообще взята с потолка и так далее.
Я хочу сказать так. Смотри, когда мы с тобой смотрим «Аватара», волей-неволей мы обращаемся к первоисточнику просто потому, что у нас в мозгу уже есть, как должно быть, условно, первоисточник, то, с чем ты изначально познакомился. И волей-неволей ты сравниваешь. И когда экранизируют произведение, с которым ты знаком, лично я не закладываю душноту, и что должно быть именно так, как написано в книге. Мне наоборот всегда интересно, как интерпретируют на экран. Потому что вот как мы уже обсудили в первом номере нашего списка, мне было тяжело читать «Бедные и несчастные», но очень интересно смотреть на экране. И я еще раз говорю, то есть вот когда у меня в голове какие-то параллели, это не специально, это не повод докопаться, что типа «а почему вот здесь?». Почему другие докапываются, я тут, к сожалению, не могу за них ответить.
В общем-то, да, что хочется в конце сказать. «Дюна. Часть 2» — это впечатляющее продолжение, которое углубляет и расширяет историю Пола Атрейдеса, начатую в первой части. Режиссер Дэнни Вильнёв снова демонстрирует свое мастерство, создавая масштабное и захватывающее зрелище, которая получила множество положительных отзывов за свою зрелищность и глубину.
Сегодня в середине нашего списка расположилась картина «Идеальные дни» Вима Вендерса, которую предлагаю вам, мои любимые соведущие, дальше обсудить. Вначале хотел бы рассказать о том, что изначально этой картины не должно было быть. После того, как в Токио провели редизайн двух десятков уличных туалетов, заказав их разным видным архитектором Вима Вендерса приглашали для того, чтобы снять небольшой рекламный ролик, рассказать об этом и показать, что произошло. Но после того, как он приехал в Токио, он со своей стороны выступил со встречным предложением и озвучил идею полнометражного фильма. Сценарий он написал буквально за несколько недель и приступил к съемкам картины, которая вышла в итоге под названием «Идеальные дни». Самое забавное, да, в этом, мне кажется, когда ты снимаешь историю про уборщика туалетов и называешь это «Идеальные дни». Итак, коротко о сюжете картины. Хирояма работает уборщиком общественных туалетов в Токио. Каждый день, начиная с рассвета, он повторяет свою структурированную, ритуализированную жизнь. Свободное время он посвящает музыке, которую слушает на кассетах в своем микроавтобусе по пути на работу и обратно, и книгам, которые читает каждый вечер перед сном. Я вот вижу, в отличие от наших слушателей, что Александра уже очень сильно хочет рассказать о своих впечатлениях об этой картине, и предлагаю тогда тебе начать.
Я под таким впечатлением. Господи, я вообще не ожидала, что мне так понравится. Я, значит, его вижу в списке, читаю описание и думаю, у нас Илья совсем уже тюлюм-булюм.
Мы все проголосовали.
Ну, я про то, что предлагает нам про уборщика туалетов. Потом думаю, а почему бы нет? Мы берем это в подкаст. Дальше я вижу, что там хронометраж 2:20. И я такая, ё-моё, а потом я его включаю, и я вообще не замечаю, как идет время. Картинка, музыка, игра актерская, туалеты эти, его взаимодействие с внешним миром. И самое главное, что ведь актер отыгрывает не какими-то речами, а именно глазами, мимикой, движениями. Про последнюю сцену я вообще молчу, потому что я вместе с ним расплакалась. Во-первых, это моя любимая песня у Нины Симон. А во-вторых, как, какие глаза у человека? Ты как бы теряюсь в словах и в мурашках сижу, потому что, возможно, кто-то включит и подумает, ну и скучное говно. А оно вообще не такое. Вот эта сцена в музыкальной лавке, когда ты понимаешь как бы всю трепетность персонажа, когда он готов отдать все свои деньги этому молодому японцу, но только не отдать свои кассеты, потому что вот эта музыка, которую он слушает у себя в фургоне, для него это так важно, это такая часть его души. Для меня это прям шедевр. Вот знаете, есть картинка по номерам, да, условно, и ты ее рисуешь, и такой, вау, красивая картина. А бывает, ты видишь картину, написанную художником, и ты такой, ого, и понимаешь масштаб. И вот здесь для меня этот фильм. Я вообще никаких ожиданий в него не вкладывала. Но я под таким впечатлением, что вообще, мам дорогая.
Александр, расскажи тогда про твои впечатления. Тебе понравился этот фильм? Узнала ли бы ты о нем, если бы не наш подкаст? И не боялся ли ты описания, когда приступал к картине?
Меня тяжело испугать описанием, потому что я их не читаю.
Джейсон Стэтхэм.
Немногие знают, что я огромный фанат японской культуры и Японии в целом, и я вообще не дрогнул, когда ставил свой голос за это кино, и я был в целом убежден, что я получу нечто такое философское, меланхоличное, медленное, тягучее, красивое, теплое, душевное, и я нисколечко не пожалел своему выбору. И мне фильм очень сильно понравился. Я не готов сказать, что оно для всех. Все-таки по темпу и ритму оно очень сильно провисает. И у меня даже плеер, чтобы вы понимали, начинал тормозить почему-то, именно когда нам показывали его сны черно-белые. Это очень странно, что именно когда начинаются сны, у меня плеер очень плохо подгружал их. Может, это какой-то режиссерский ход тоже? Типа, остановись, подумай. Это 4D-кино. А тебе, Илья, понравилось кино?
Давай сразу с оценки. Как говорил его напарник, который обожал ставить оценки, я думаю, что это 9 из 10. 9 из 10 точно, минимум 9 из 10. Я остался в конце очень воодушевлен этим фильмом. Этот фильм, может быть, не выдает нам каких-то мудрых мыслей, которых ты, может быть, ожидаешь от азиатского кино, но он дарит тебе настолько сильное чувство любви, спокойствия, умиротворения, что ты как-то сам внутри наполняешься этими, особенно когда видишь финальную сцену, и это все тебя как-то так, знаешь, воодушевляет. Нельзя выйти с этого фильма, знаешь, расстроенным, я думаю. И раньше в пермских автобусах часто висели наклейки с какими-то разными цитатами, фразеологизмами, что-то такое. Я не помню, как этот проект уже назывался, я тогда в школе учился, и там вот была одна такая фраза, которая говорила о том, что у плохих людей нет песен. Так вот, наш главный герой Хирояма, он постоянно слушает музыку, и ты, я когда смотрел на него, вспомнил эту фразу и думал, это точно фильм не о плохом человеке. И ты вроде бы думаешь, что это просто уборщик туалетов. Ну вот за вот этим каким-то первым впечатлением о нем скрывается просто невероятная личность. Это человек, который разбирается в хорошей музыке, читает интересные книги, может вести приятный диалог. Он не делает ничего плохого. То есть это действительно история о хорошем человеке и помимо этого об огромном профессионале. То есть можно же быть профессионалом в чем угодно, и обычно истории снимают там про великих спортсменов, великих ученых, каких-то других людях, а убирать туалет это нужно тоже с профессионализмом, и именно он так к ним и относится, к этой уборке, насколько тщательно и хорошо он делает свою работу, лишний раз подчеркивает, настолько какой он мощный профессионал в своем деле. И вот это все, эта история, она как-то очень сильно воодушевляет. И вот эта его ритуальность событий, когда он встает, ухаживает за своими растениями, берет баночку кофе, садится в машину, включает музыку, едет, все это делает. Потом его обед, он снимает деревья на свою старенькую камеру. Потом он едет, ужинает в одних и тех же местах. В общем, поразительная история, просто, просто невероятная. Она какая-то добрая, что ли, по-человечески. Это вот, наверное, если развернуто, вот такое у меня какое-то впечатление к концу картины сформировалось.
Такое теплое ощущение остается, когда фильм заканчивается. Светлое. Вот как солнышко в конце фильма, вот это вот закатное, когда он едет. Вот такое же ощущение внутри.
Я очень боялся только того момента, что произойдет какая-то трагедия. То есть, как в любом другом фильме таком, ты такой, ну сейчас что-то произойдет, кто-то умрет, мы узнаем что-то о его прошлом, может быть, он кого-то убил, может, он пережил чью-то смерть, а может быть, еще что-то. И ты такой, ну вот сейчас, и этого не происходит, и ты такой, а может быть, не нужна никакая трагедия в жизни, чтобы наблюдать за жизнью другого человека и как-то ему сопереживать, быть с ним на одной волне, с теми же чувствами. Я такой... И вот это меня еще очень поразило, что никакой трагедии вообще не было. Да, мы можем после фильма понять что-то об его жизни, о том, что там что-то произошло, но трагедии как таковой в самом фильме не происходит, и это очень-очень круто, что нам действительно показывают идеальные дни из жизни одного конкретного человека.
Я тоже очень боялась, но я очень боялась за главного героя. Я думала, не дай бог они его в конце фильма убьют, я вообще им такое устрою, я такой скандал учиню.
Там было несколько моментов, таких, знаете, острых. Например, когда он сидел, кушал, и там происходил какой-то бейсбольный матч, и ребята к нему подошли, и я думал, вот сейчас. Или когда он пришел в бар покушать, и там была эта женщина, которая начала петь, и там гопники, ну не гопники, а мужики подвыпившие тоже начали немножко приставать, и он так все с улыбкой, типа, прошел это, и ни разу не произошло такого, но чувство внутри было, что сейчас вот оно.
Тревога такая.
Да, тревога, блин, не хочется, чтобы с ним что-то плохое происходило, и оно по факту не произошло, и это очень здорово.
Мне этот фильм напомнил еще картину Джима Джармуша Паттерсон с Адамом Драйвером про водителя автобуса, который пишет в свободное время стихи. И это примерно такая же картина тоже про вот какое-то такое, про жизнь, наполненную счастьем и смыслом. Хотя большинство людей такую бы жизнь, наверное, счастливой и не назвала, и не выбрала для себя. Но именно наши герои находят в этом для себя вообще весь смысл и умиротворение. В общем, это не идеальные дни. Это идеальное кино, я считаю. Кстати, Кодзи Якусё на прошедшем Каннском кинофестивале получил пальмовую ветвь за лучшую мужскую роль.
Идеальные дни — это уникальное кино, которая возвращает любовь к жизни и учит находить смысл в простых моментах. Медитативное и терапевтическое кино, которое стоит посмотреть, как мне кажется, каждому.
Итак, мы с вами уже перешли за половину нашего подкаста, и номер 5 в нашем первом весеннем выпуске идет комедия Рики Стеники. И предлагаю сразу быстро рассказать вам кратенько о всем, что там мы увидели. и сразу начать наше горячее обсуждение. Рикистоники — это имя воображаемого персонажа, придуманного тремя друзьями, на которого можно свалить что угодно. Когда их половинки требуют встречи с ним, парни решают нанять малоизвестного актера, который воплотит его в жизнь. Александр, предлагаю поэкспериментировать и спросить тебя вкратце о твоем мнении об этой картине, выпущенной сервисом Amazon Prime Video.
Что мне кажется? Фильм неоднозначный. Кому-то он может показаться банальным, кому-то он может показаться веселым и интересным. Я для себя это так описал. То есть у меня есть несколько положительных тезисов, но в основном больше негативного. Из положительного я бы отметил, как мне кажется, нетипичную концепцию. То есть я раньше такого в фильмах не встречал. Воображаемый друг, три парня постоянно валят все на него. И это такая достаточно интересная идея. Я бы сказал, что юмор в этом фильме тоже такой интересный. Он так или иначе заставил меня этот фильм улыбнуться. Но если говорить про негативное, как-то плавно перетекать, то и юмор в том числе мне и не понравился. Эти затянутые шутки, эти кривляния, этот такой плоский юмор. Мне кажется, Зак Эфрон и Джон Сина, то есть сам актерский состав, мог сделать нечто иное и нечто более лучшее, чем оно является на самом деле. Потому что все мы знаем фильмы а-ля «Мальчишник в Вегасе», и у меня вот прямая ассоциация именно с этим фильмом. И я ожидал, если честно, получить нечто вот похожее, какую-то такую историю. Но тут как будто и Зак Эфрон не очень сильно старается, и Джон Сина мог лучше. Но мне кажется, что они еще и прибиты сценарием. То есть у них нет возможности как-то раскрепоститься и выдать свой максимум. Поэтому вот у меня какие-то такие смешанные впечатления. Типа и да, и нет.
Александр, мне очень нравится, как ты используешь прилагательное «интересный», чтобы не сказать что-то более грубое в адрес этой картины или ее создателей. Я, знаешь, иногда этот же термин использую, когда моя супруга показывает мне или присылает фотографию какой-то новой вещи, которую она хочет купить, а я не понимаю ее истинное мнение по поводу этой вещи. Я такой, ну, интересная, интересная. А ты что думаешь? И вот и ты как бы тоже как бы так немножко вокруг да около такой, ну, интересно, интересно. Александра, тебе тоже было интересно?
Нет, я не буду снисходительно к этому фильму.
Я думал, я не буду с вами его обсуждать, можете вдвоем разбираться с этой картиной.
Ну, такой кусок кала. Ну, честное слово. Я люблю Джона Сину, да? Я хвалила «Телохранитель» на этом... удаленке или как на аутсорсе?
На фрилансе.
На фрилансе, да. Он как бы хороший комедийный актер, но не в этом фильме. Вот эта вот наигранная драма, почему он не может вернуться, вот это вот кто тебе звонит, да неважно. Ну, то есть...
Я правильно понимаю, что действительно «Телохранитель» на фрилансе лучше этого фильма?
Да.
Понятно.
Хотя, казалось бы, да, что то кал, что это... Ну, мне нечего сказать. Просто я бы никогда никому в жизни не рекомендовала бы смотреть этот фильм. Потому что он не смешной, он не интересный. И как бы, блин, даже каст не спасает. Ну, типа, да, Зак Эфрон. Ну и чё, он здесь вообще какой-то никакой. Чё-то у него там какая-то драма. Тут не хочет он детей ещё что-то. Ну, типа, и чё? Плоско, плоский фильм.
Я ещё вот что хотела сказать. В минус этого фильма. Его снял Питер Форелли. Это чувак, который приложил свою руку к «Зеленой книге» и к диалогии «Тупой еще тупее», который я считаю вообще иконой юмора. Потому что я в детстве просто ухахата был делал. Это было вообще просто разрыв. И Джима Керри я тогда полюбил. Как актера и как вообще все остальное.
И тут тебе такое.
И тут просто интересное кино.
Это знаешь, как... быть женатым на супермодели и бегать, изменять к этой, блин...
Людке?
Да, к поварихе из школьной столовки. Вот так это для меня выглядит. И типа, они обе прекрасные женщины, но типа, зачем?
Нет, ты правильно абсолютно сказал, что Питер Форелли, один из дуэта братьев Форелли, там второго зовут Бобби. Они действительно начинали свою карьеру с достаточно прямолинейных комедий, в котором все строится за счет такого приема, как лэпстик, когда кто-то падает, ударяется. И шутки достаточно действительно сортирного юмора. Это был и «Тупой еще тупее», и «Я снова я» и «Ирен». Потом у них были ромкомы типа «Все без ума от Мэри» и «Любовь зла». Потом у них был, конечно, самый пик их карьеры, это «Муви 43» и премия «Золотая малина» за худшую режиссуру. И премия «Золотая малина» за худший фильм. Но потом карьера Питера Фаррелли делает крутой поворот. Он снимает «Зеленую книгу» и получает 2 «Оскара» за лучший фильм и за лучший сценарий. Продолжает свою карьеру фильмом «За пивом», который вышел на Apple TV+, с Заком Эфроном. И действительно, это была очень интересная антивоенная картина. И вот тут снова он возвращается к тому, с чего начинал. К картине «Рики Стеники». И строит опять весь основной свой юмористический прием за счет сортирного юмора. Как бы главная роль в этом достается Джону Сини, который изображает вот этого малоизвестного актера и зарабатывает тем, что исполняет песни про мастурбацию и онанизм в образе известных звезд, например, Бритни Спирс или Элиса Купера. Это мне казалось самым диким и неимоверно смешным моментом картины, потому что я знаю... там эти песни, хорошо с ними знакомы, когда он их все вот это переворачивает на сцене, это было дико смешно, а потом он в образе Бритни Спирс из клипа «Baby One More Time» пытается высадить с картонки виски, это ну, просто такая дичь, ты как бы тебе вроде и стыдно за эту шутку, но с другой стороны тебе и смешно, и я считаю, что перформанс Джона Сина одно из прекрасных вообще достижений этой картины, и без него это был бы чистейший вообще галимый проходняк, в отличие, например, от тех же ролей Зака Эфрона, Джереми Фаулера и Эндрю Сантино, которые играют тех самых трех друзей, придумавших Рики Стеники, они абсолютно не обладают между собой химией, у них шутки абсолютно не запоминающиеся, кроме ужасной шутки, когда он пытается покормить своего сына своей грудью, это я такой, это что, блин, такое, это что за отврат вообще невероятный. Но, в общем и целом, если бы не Джон Сина, моя большая любовь к нему и его большой комедийный талант, это был бы чистейшая глупость и проходняк. Хотя я читал, что этот сценарий этой картины очень давно был в голливудском черном листе, к нему присматривались и Джеймс Франко, и Хоакин Феникс, и они как раз могли сыграть роль, исполненную Джоном Синой. Хоакина Феникса вообще не представляю, конечно, в этой роли. Для меня это какая-то дикая фантазия безумная. Но Джеймс Франко, мне кажется, как раз мог сыграть вот такого, скажем так, конченного человека, особенно в этих безумных сценах. Но, как мне кажется, Александр, ты вот в свое время ввел термин «подпивасный фильм». Вот как раз, мне кажется, эта картина как раз и достойна этой награды «подпивасный фильм». «Золотой подпивасный фильм».
Не я это придумал, но я это ввел, все так.
Ты это популяризировал. Ты известный популяризатор подпивасного кино.
И уважаемого.
И уважаемого кино, да, у тебя есть 2 категории мощные. В общем, поэтому я вот при таком мнении останусь, что, в принципе, ничего удивительного, зная все работы Питера Фаррелли, Рики Стеники ничем не выбивается из ряда этих комедий, таких «Тупой еще тупее» и «Муви 43». А то, что кому-то это не зашло, но это личная эмоция каждого. Просто мы стали взрослее, у нас изменились прерогативы в плане комедии и юмора. Я просто давно не видел комедии, где строится как раз актерский перформанс за счет комедии телесной. А Джон Сина, благодаря своей внешности и мимике, может эту комедию превратить действительно во что-то хорошее. И поэтому я остался доволен как раз благодаря только ему. Предпоследняя позиция в нашем сегодняшнем эпизоде у картины «Герой наших снов». Картина была создана нашей любимой студией А24. Главную роль сыграл Николас Кейдж. Я считаю, это человек, который в год снимается в 10 фильмах, только 9 он снимает не для кого, а один для себя. И нам повезло, что к нам в выпуск попал фильм «Для себя», где Николас Кейдж, за редким исключением, проявляет себя как хороший актер, а он действительно хороший актер, обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль. Кстати, за последние годы мы его не раз обсуждали, и по факту Николас Кейдж чуть ли не каждый месяц, как студия Disney, может к нам попадать в выпуски, потому что была и «Мэнди», и «Цвет из иных миров», и «Свинья», и «Невыносимая тяжесть огромного таланта», которую мы обсуждали. И вот очередная его работа. И если кратко рассказать вообще, о чем этот фильм, то он о жизни обычного профессора, которая переворачивается с ног на голову, когда он начинает появляться во снах других людей, большинством из которых он даже не знаком. Наверное, я в этот раз начну, а то вы все перетягиваете одеяло на себя со своими мнениями. Это сюрреалистическая комедия, как мне кажется, все-таки комедия, смешных моментов в ней было довольно много. Она также, мне кажется, как фильм «Космонавт» с Адамом Сэндлером, могла бы быть более житейской, если бы нам просто рассказали, что он бы написал какой-нибудь One Hit Wonder для TikTok или выпустил какую-нибудь книгу и стал невероятно популярным в этот момент, но наш герой становится популярным во всем мире только лишь по причине того, что он появляется в их снах, при том, что в большинстве этих снов он ничего не делает, а просто стоит, как какой-то свидетель. И эта картина нам рассказывает о небезопасном пространстве социальных сетей, о природе вирусной славы, о культуре отмены. Это действительно очень современное и, мне кажется, актуальное высказывание. И Николас Кейдж как никогда хорош в роли профессора Пола Мэтьюза, человека, обладающего очень скучной карьерой и такой же скучной прической, и такой же скучной семьей. И особенно этой курткой, в которой он почему-то везде и вообще ее нигде не снимает. Это вообще ужас какой-то. Это очень хорошо сделанный фильм, оказавшийся как никогда к месту, как мне кажется. И рассказывающий даже немного грустную историю, особенно учитывая его финал. Не знаю, что еще добавить, может быть. Потому что он не запоминался какими-то яркими пятнами. В нем не было каких-то красивых, необычных деталей. Возможно, я бы выделил в нем самую жуткую сексуальную сцену из фильмов с Николасом Кейджем. Если не вспоминать то, как он говорил слово «персик» в фильме «Без лица». Здесь, наверное, это все могло переплюнуть. Жутчайшая сцена. Это, мне кажется, прекрасная иллюстрация того, как мы представляем себе знаменитости, что они могут быть в любовных отношениях с партнерами невероятно хороши, но по факту на деле это может быть пшик, пук и расходимся по домам. Да, поэтому предлагаю вам тоже не сдерживать свои эмоции и высказаться.
Вот если после просмотра «Идеальных дней» у меня осталось такое теплое ощущение, то, выйдя из кинотеатра после просмотра «Герой наших снов», мне было так гадко и обидно. Я весь фильм сначала пыталась понять, что происходит. Я думала, вдруг будет исследование этого феномена, что вот он снится, но нет. И дальше все события, которые начали происходить, я как бы понимаю, на что это аллюзия, да, на современный мир, на соцсети, на несправедливость вот этого общего сознания, да. Но мне весь фильм было обидно за героя Николаса Кейджа. Никто не пытался понять, что он чувствует, понимаешь, когда ему говорили, как это эгоистично, а он по факту не виноват, а его даже жена условно как бы обвиняет в каком-то эгоизме, в том, что вот он о себе только думает, а о дочерях не думает. Да он только и делает, что думает обо всех. На него такой стресс. Его даже лучший друг, блин, положил в подвал, где лампочка не выключается. То есть там такая внутренняя трагедия у героя происходит, да, что никто на это внимания не обращает. То есть вот он снится, ничего не делает. Вау, герой, ха-ха, хи-хи, можно сфоткаться. Им начали сниться кошмары, и они то, в чем он по факту не виноват, начинают обвинять реального человека и травить его. И близкие люди от него в этот момент отворачиваются. Чего стоит этот ужин, где жена его знакомого просто, видите ли, не может даже рядом есть и находиться. Про всех этих студентов вот эта сцена с психологом в спортзале, когда все побежали, машину испортили. По факту он ничего не сделал. Но все его хейтят. И вот это вот ощущение, то есть я себя как бы на его месте чувствую, думаю, да вы чё, блин?
Саш, во-первых, тебе кажется, что Николас Кейдж ни в чем не виноват. Но по факту он своим бездействием и породил все, что произошло дальше. Этот фильм, он на самом деле, как мне еще кажется, про маскулинность. Его жена, ну, такое чувство, будто у них не было близости уже 1000 лет. Она его называет нерешительным. А то, как в самом начале он представляет все в своих фантазиях, как он начинает грубить и все остальное, этой женщине, которая написала статью и не упомянула его. То есть это про бездействие и то, когда он получает популярность, начинает ей пользоваться, кичится перед женой, там, мол, я вот такой-сякой, и потом идет на измену, и из-за того, что у него не получается, и сны у людей начинают меняться потому что он начинает меняться, он начинает испытывать гнев. То есть тут он не жертва, он сам виноват во всем, что с ним произошло.
Я согласна, но это не значит, что падающего нужно толкнуть.
Это тоже.
Или упавшего добить, понимаешь?
Но ты выстроила свою позицию так, что он ни в чем не виноват с самого начала.
Ну, изначально... Я объясню свою позицию, да, что не вкладывай ожиданий в человека, не получишь разочарований. Естественно, ну кто бы из нас не поддался вот этой мимолетной славе, особенно если ты хочешь написать какую-то книгу.
Мы с Ильей.
Которой ты даже не приступал. Ну то есть обычный человек, ты что, он тут же... У нас бы тогда не было TikTok этих звездочек.
Звездочек.
Ну да, которые вот эта мимолетная слава, а потом не знают, куда деваться, потому что, а что дальше делать? Вот и здесь так же. Эта сцена с Каберне, господи, это теперь любимый мем в чатике с моими друзьями. Ну потому что это такая позорно запоминающаяся сцена. Но вот то, как заканчивается фильм, мне за героя очень больно. Потому что даже близкие люди, вот они просто... не попытались его даже понять.
Тут я хотел лишь сказать о том, что, помните, вы рассказали про его сексуальную жизнь с женой, что вот она его представляла в огромном костюме, сценическом, как у Дэвида Бирна из группы Talking Heads, а я вам в прошлом выпуске подкаста как раз рассказывал про фильм музыкальный, документальный, как раз где Дэвид Бирн в этом костюме выступает. Вот видите, это случайности не случайны. Это чтобы вы поняли все культурные отсылки.
Да, не показалось ли вам, что вот этот вот как раз финал, вообще весь третий акт, когда он начинает жить один, что он сильно проседает, он какой-то стремительно искомканный. Потому что там начинают еще вводить вот эту технологию перехода в другие сны, где там к нему начинают приходить какие-то рекламщики и все остальное. Это все какой-то сумбур внесло, мне кажется, и слишком, то ли, стремительно начали происходить события. Не показалось ли, или я, допустим, тебе так?
Нет, мне не показалось. То есть, если взять там классическое развитие произведений, что есть завязка, развитие, кульминация и развязка, то как раз вот эти финальные сцены, это как раз для меня была развязка. Развязка никогда не должна занимать больше времени, чем основной сюжет и кульминация. То есть, поэтому я не посчитал их какими-то скомканными. Мне, наоборот, больше бы, наверное, не хотелось смотреть на рекламу с этими парнями, которые создают ее в тебе. Или вообще, чтобы у меня был такой браслет, чтобы я видел эту рекламу. Ну, потому что мне этого совсем не нужно. Этих кроссовок, коктейлей и всего остального. Совершенно того, что ты не можешь еще это отключить. Это будет в твоем сне. Это просто для меня была побочная ситуация, которая выросла вот как бы из... ситуации с ним, когда он появлялся в снах, просто что теперь вот мир изменился, он такой, и теперь мы сможем это контролировать. Это тоже мне показалось какой-то иронией некоторой на все современное происходящее в сообществе в нашем. Просто глупая ситуация, как бы, в которой нужно было ему, возможно, быть умнее. Он же все-таки, не знаю, интеллигент, а мы их уже видели в оставленных и в американском чтиве, и там герои, обрушившихся на ней славой, например, в том же американском чтиве распорядились немного лучше и более разумно, и он бы мог тоже поступить с этим, мне кажется, по-другому.
Ну, тут можно долго философствовать, потому что там изначально и герой другой, он более мужественный. Здесь нам все равно показывают такого робкого, тихого человека. Но в остальном я с Ильей абсолютно согласна. Ну, то есть развязка как развязка.
У меня просто всегда, я заметил в последнее время к финалам именно какая-то претензия. То есть и в «Дюне» мне показалось, как-то это все быстро началось, сумбурно. В «Американском чтиве» тоже почему-то вот все перечеркнуло для меня именно финал, весь просмотр. И сейчас я согласен с Ильей, что лучше бы этих гаджетов вообще не было. Тогда, может быть, история выглядела для меня турно как-то. Понятно все было бы.
Кстати, возможно, ты прав. Типа вот оно как из ниоткуда пришло, оно также из ниоткуда закончилось, да, и вот она культура отмены. Да. А так вот это вот, этот браслет, это все, да, действительно. Что-то я с этой точки зрения не смотрела.
Ну какая-то линия, да, странная появилась со спрайтом.
Илья же сказал, что это такая ирония на современность.
Да. Илья, ты спрайт купил после сеанса?
Нет, не купил. Я не люблю спрайт.
Черт.
В общем, что я хочу сказать в конце нашего обсуждения. Помимо того, что здесь была ужасно кринжевая сцена сексуальная, здесь еще была такая же, мне кажется, ужасная сцена с публичными извинениями, в которых наш главный герой тоже облажался максимально по полной. И вот, мы тоже хотим вам принести извинения, если вдруг наш подкаст появится в ваших снах, мы будем вам рассказывать про неинтересные и скучные фильмы. и заставлять вас их смотреть. Надеюсь, что герой наших снов таких фильмов вам не показался. И последним в нашем списке сегодня идет ремейк фильма 89-го года, одноименного, который называется «Дом у дороги». Вообще, хочу вам сказать, если вы не знаете серию «Гриффинов», в которых очень сильно пародируется «Дом у дороги», то о чем нам с вами вообще говорить во время обсуждения этого фильма, если не о «Доме у дороги»? В общем, давайте напомню, в чем вообще основные перипетии этой картины великолепной, прекрасной. Бывший боец UFC устраивается вышибалой в бар «Дом у дороги», чтобы помочь владелице справиться с постоянными драками местной банды. Александра, будут ли у тебя в начале подкаста охи-вздохи по поводу Джейка Джилленхола? И что ты можешь сказать, откуда у него на теле 13-й кубик пресса?
Конечно, будут, мои хорошие, как без этого? Какой он сексапильный кусок мяса? Это что вообще за шедевр? Мои просто восхищения тому, как человек себя в форму привел, потому что я еще смотрела, как он готовился, какие тренировки.
Он, по-моему, даже участвовал, я слышал, да?
Да, то есть прикинь.
В UFC боях.
Я его люблю любым. И когда он Донни Дарко, и когда он Спрингер, и в да везде. Я его не люблю только в Марвеле, когда он этот мистик, мистерио. Тут, ну это что вообще за пирожочек? Супер секси вип, я считаю. Ну почему он вот все свои драки и разборки...
Одетый?
Да!
По-моему, в конце он не был одет.
Это в конце. Весь фильм он то в рубашке, то в футболке.
Мне показалось вообще, что большую часть фильма Джейк Джилленхол был раздет. И был раздет намного чаще, чем Джейсон Стэтхэм в своих первых картинах.
Мне вообще так не показалось.
Александр, а что скажешь ты?
Я скажу, что я не фиксировался на этом. И с первоисточником я не был знаком.
Да, вот это был мой следующий вопрос.
Да, я не знаком. И я только видел вот эту серию «Гриффинов», нашумевшую популярную. И я в целом представлял, что я получу. И я к этому был готов. И мне это очень сильно понравилось. И я прям кайфанул. Очень изобретательное кино, по моему мнению. То есть оно с операторской точки зрения, как поставлены драки, как вообще здоровски в динамике это все выглядит. И самая запоминающаяся для меня сцена в «Кингсмане», помните? Они повторить пытались ту сцену из «Кингсмана» в церкви, когда они начали драку в баре. Там тоже такая камера, типа экшн-камера была. Короче, круто, кайф.
Я бы хотел вначале немного рассказать про оригинальную картину, которая была номинирована на 5 статуэток «Золотой малины» и, вероятно, вообще заслужила большую часть из них. Но фильм имел скромный успех, но зато получил всеобщее обожание от зрителей и стал в итоге культовым, что приобрело даже вот в серии «Гриффинов» воплощение. Но вы знаете, мне кажется, в чем различие между этими фильмами, между Джилленхолом и Патриком Суэйзи. Во-первых, Патрик Суэйзи не обладал таким невероятным прессом, просто невероятным. И знаете, что в нем есть какая-то вот эта... какая-то романтическая доброта в глазах, понимаете? Джилленхол выглядит как машина для убийств, который просто пришел сюда уничтожать. Он даже в «Левше» не выглядел настолько монументально опасно, как здесь. Вот в 80-х это еще тогда не было модно, и Патрик Суэйзи как-то выглядел по-доброму, что ли. Даже все вот эти разборки, происшествия, любовная линия с медсестрой, которая тоже была в оригинальной картине. Он был и вот именно каким-то таким актером, который, помимо того, что держал этот фильм, он еще притягивал как бы женщин по всему миру к экрану. Джилленхол, мне кажется, этим не обладает. Его вот эта животная внешность, его животная агрессия и энергия, она скорее может отпугивать. Мне кажется вообще для большей части, что она может притягивать парней, которые, мне кажется, многие из них посмотрят эту картину из-за Конора Макгрегора. То есть я понимаю, что его фан-база настолько велика, что она будет составлять большинство зрителей этой картины. И Джилленхол как раз больше впишется в их типаж, чем в типаж девушек по всему миру, в отличие от той же любви к Патрику Суэйзи в 89-м году. Вот это для меня была такая параллель интересная, как это сдвинулось благодаря разным эпохам и тому, что с того момента прошло там почти 35 лет. И вообще у меня поначалу складывалось ощущение, что в этой картине, возможно, бы идеально смотрелся Джейсон Стэтхэм. Вообще, как будто это мог быть просто его фильм, и он бы мог называться не «Дом у дороги», а типа «Вышибало». Типа «Я вышибаю».
Новая профессия.
Да-да-да, все в таком духе, но просто Джейсон Стэтхэм, мне кажется, очень близко похож внешне на Конора Макгрегора. Мы порой во время драки могли бы вообще не различить, что происходит и кто с кем в итоге дерется. А Джилленхол со своими голубыми глазами и отсутствием татуировок очень разительно отличается от Конора Макгрегора, который здесь играет главного антагониста по имени Нокс. Но мне кажется, я вчера как раз перед подкастом посмотрел этот фильм, он у меня реально вызвал скуку, я его досматривал уже, ну, постольку-поскольку, потому что он мне казался настолько проходным, или, может быть, я уже изменился как зритель, потому что все свое детство я провел перед телевизором с братом, мы смотрели боевики со Шварценеггером, Сталлоне и Ван Даммом, мне кажется, вот лет в 10 он бы залетел в мой список любимых фильмов 100% сразу же, просто с двух ног. Но сейчас я такой, ну вот это чистая бэшка на вечер. Но это уже просто настолько фильм не моего формата, что я не могу как бы разделить вот все вот эти ощущения от просмотра его вот этой жестокости, еще там, действий каких-то, как он скормил там чувака условно крокодилу, как он вот с этими копами противостоит. Я такой, это все, конечно, вообще too much. Джейк Джилленхол, просто too much. Зачем? Не знаю. В общем, у меня он, я бы не сказал, что оставил положительные эмоции в душе, сердце и мозге. И мозгу, не знаю, где-то, короче, в голове.
А я вот с вами немножечко не соглашусь, потому что я знаю фильм 89-го года и думала, неужели эту нудятину пересняли?
Подожди, я не сказал, что мне не понравилось. Я наоборот... В кайфе вообще.
Хорошо. Вот к тому, что сказал Илья. Я для себя Конора Макгрегора открыла как актера. Вот эта безумная, маленькая, накачанная жопка. Вот это вот, это так органично ему. Ну, то есть у него же есть образ, с которым он выходит перед боем. Здесь... Было чуть-чуть от этого образа, и все равно вот герой Нокса, он так, я прям такая, вау, почему никто раньше не снимал его в кино? Вот это его напыщенность и безумие, оно же, вот это квинтэссенция, оно же нашло применение в кино. Мне не понравился персонаж Магнусона. Я вам советовала сериал с его участием, называется «Кукла», игрушка для взрослых. И там он такой прям безумный и напугал меня. А здесь он такой никакой. Он вроде и слабака не дожал, и сына мафиози тоже не отыграл. Я такая, он так померк на фоне Джилленхола и Конора Макнаггетса, что я такая...
Это тотал неуважение вообще называть Макнаггетсом. Макгрегора это я не знаю.
Я тут рассказываю, какой он талантливый, какая у него классная попа, да? Этого достаточно.
Подожди, давай остановимся пока на этом моменте. Я вообще не согласен, что он здесь органичен. Он здесь органичен в плане то, что он пересекается, да, с реальностью. То есть ты в реале видишь его UFC, и он в кино тоже UFC, как бы тоже месяца в этом плане. Или что он безумный в реальной жизни, это его образ, и что он как бы в кино такой.
Смотри, у него есть, так скажем... Два вида Конора, который дома с семьей и в интервью не перед боем, а просто, да, где это обычный парнишка, который говорит о том, что если бы не было вот этого безумного образа перед боями, то он бы публике был неинтересен.
Почему он в кино-то хороший, органичен, ты скажи?
И здесь, в этом фильме, пригодилось чуть-чуть вот этой его безуминки из спортивной жизни, плюс... Я говорю, какой-то вот этот комедийный талант, потому что его этот акцент, его вот это вот... я не знаю, как вам описать. Я вот просто посмотрела и такая, вау, оказывается, он, как Джон Сина, может быть классным актером.
Короче, я считаю, что он и плюс этого фильма, и минус этого фильма. Минус он этого фильма, потому что видно, как его щадят в некоторых... Точнее, не то, что щадят, а то, что он не умеет отыгрывать, когда его бьют. Он его бьет Джилленхол, и тот вообще даже не шевелится, никак на это не реагирует. Это в динамике происходит. И некоторые моменты, когда его снимают не крупным планом, а в дальним планом, потому что он не актер. Он там какую-то эмоцию не может отыграть нормально, и поэтому берут дальний план. То есть, понимаешь, есть плюсы в том, что он, ну, охренеть, наверное, какой боец, и то есть он реально органично сюда вписывается, но в то же время он не актер, и он в этом кино не может отыгрывать там... Он может реально отыгрывать только безумие и может улыбку какую-то, придурочность. Но другой спектр ему недоступен, он не актер. А Джилленхола берут по-всякому, то есть там и дальний план, передний план, динамика, он все вообще удары Макгрегора принимает и прям вот, ну, понимаешь, актер.
Ну, во-первых, он и главный герой. А вот по поводу того, что ты про дальние какие-то общие планы, да, и удары, так это подчеркивает психопатию Нокса, который бей еще, я не чувствую, давай, давай. Нет. Ты даже вспомни, как он после титров в конце из больницы уходит. Как шизик, блин, тебя столько проткнули палкой этой, тебя зашивать надо, он там всех побил и пошел с голой жопой.
Нет, я про удары. Удары, они имеют какой-то вес. Они не должны твое лицо вообще не шевелить никак, понимаешь? Когда тебя бьют, у тебя лицо, оно поворачивается. У Джилленхола поворачивалось всегда. У Макгрегора нет.
Я поняла тебя, но я лучше буду думать, что он так хорошо вжился в роль. Потому что для меня он открытие.
Нам с Ильей не понравилось.
Ну хорошо, я же не говорю, что вы сейчас должны передумать, и вам должно понравиться. Я просто вам говорю, что понравилось мне. И все.
Дом у дороги.
Дом у дороги.
Я хотел вам сказать, что прочитал в интернете новость о том, что режиссер картины Даг Лайман публично поссорился с Amazon, потому что пришел на премьеру и заявил, что компания не разрешила выпустить эту картину в кинотеатрах по всему миру, а он считал, что она это достойна. Не знаю, дальше ли они будут работать, потому что, судя по сцене после титров, возможно и продолжение о том, что Нокс вернется. Вот, считаете ли вы, что правильно бы было выпустить эту картину в кинотеатрах?
Слушай, возможно, потому что, ну, это такой незамысловатый условно боевичок для кинотеатра, как будто и создан. Мне кажется, они бы какую-то кассу собрали. Просто даже за счет того, что вот фан-база Макгрегора пошла бы в кинотеатры.
Да, я тоже, нет, я тоже согласен с Александрой в том плане, что у Конора Макгрегора настолько мощная фан-база по всему миру, что она как раз бы и сделала кассовый успех для этой картины возможным в кинотеатрах. Не думаю, что выстраивались бы очереди, конечно, но я думаю, что зритель бы все равно пошел на этот фильм. Не хочу переоценивать и недооценивать «Дом у дороги». Не знаю, нужен ли был этот ремейк, потому что он, как и первый фильм, собран из достаточно стандартных компонентов. Но, тем не менее, каждый почти зритель может получить определенное, я думаю, даже извращенное удовольствие от этой картины, которая по факту превращена просто в фестиваль каких-то невероятных безумных драк, и каждый хочет получить минуту славы в стиле Джона Уика. Поэтому посмотреть ее после нашего обсуждения вы должны уже решить сами. Мы с вами закончили наше основное обсуждение всех семи позиций нашего нового выпуска. И предлагаю вам устроить нашу традиционную карусель и выбрать лучший фильм, сериалы мы сегодня не обсуждали, мартовского выпуска. И по традиции напомню все, что мы сегодня обсудили. Здесь у нас «Бедные и несчастные», «Космонавт», «Дюна», «Идеальные дни», «Рикисты Ники», «Герой наших снов» и «Дом у дороги». Александра, и сегодня первый выбор исключить кого-то из списка предоставляется тебе.
Герой наших снов.
Александр.
Рики Станики.
Я исключу космонавта. Я думаю, самого слабого из оставшихся. У нас с вами остался «Дом у дороги», «Идеальные дни», «Бедные и несчастные» и «Дюна».
«Дом у дороги».
«Идеальные дни», «Бедные и несчастные», «Дюна». «Бедные и несчастные».
Это было слишком очевидно. И у нас остается... «Дюна» и «Идеальные дни». Я, наверное, уберу «Дюну», потому что, ну, будем честны, «Идеальные дни» более светлая картина, которая попала в меня максимально мощно, оставила очень приятные эмоции. Как я вам уже сказал про «Дюну», я очарован, но не впечатлен. А «Идеальными днями» я действительно был впечатлен.
Мой кандидат победил.
Да, я с вами согласен. Как бы не было грустно признавать, но вторая часть «Дюны», по моему мнению, слабее, чем первое. У меня вот какое-то такое общее впечатление. А «Идеальные дни» — это Ну, это прям вообще, это свет, это добро. Это Япония моя любимая.
И раз уж мы с вами выбрали лучший фильм марта, тогда давайте дадим нашим слушателям какие-то неочевидные советы и уже, так скажем, разойдемся с вами по домам. Я, наверное, начну, раз я заканчивал «Карусель». Хотел рассказать, что этот месяц был достаточно интересным. Я очень много сериалов откладывал за 2023 год для просмотра. И почему-то март выбрал идеальным месяцем для того, чтобы их всех посмотреть. Хотел немного рассказать, может быть, посоветовать. Все 8 там или 9 я посоветовать не могу, но я посмотрел очень классный сериал «Миссис Дэвис» от платформы «Пикок» про монахиню, которая сражается с искусственным интеллектом. Мини-сериал «Смешная девчонка» с Джеммой Артертон про старую Англию и как девушка становится популярной комедийной актрисой. Классный сериал от Стивена Содерберга, который называется «Замкнутый круг». Последнюю часть трилогии про Вторую мировую войну от Тома Хэнкса и Стивена Спилберга, которая называется «Властелины воздуха», и где я в очередной раз увидел Остина Батлера, только в этот раз он не лысый, у него есть брови, и он танцует с собакой, это было просто прекрасно. Кстати, вышел новый мини-сериал от Лианы Мориарти, которая написала «Большую маленькую ложь», сериал называется «Яблоки никогда не падают», и тоже нам рассказывает про трагедию в одной богатой белой семье. Очень уж тоже мне запомнился. Один из сериалов «Джентльмены», я слышал, Александра настолько была сильно им поражена, что она уже более подробно о нем расскажет. Но я, наверное, остановлюсь сегодня на «Царстве падальщиков». Это мини-сериал от платформы HBO. Это анимационный мини-сериал. Просто невероятный. Там буквально 12 эпизодов. Он рассказывает нам про экипаж грузового корабля, который эвакуируется на планету после аварии на борту, и на этой планете им необходимо выжить. Но вообще планета на самом деле полноценный живой организм, и ты можешь не ожидать помощи буквально ни от чего и ни от кого. И это чистейшее вообще удовольствие, это прекрасная научная фантастика. Может быть, графика не такая поразительная, как мы уже привыкли там к Pixar, Disney и другим студиям, но сам сюжет, я думаю, никого не оставит равнодушным. И всем вообще ценителям научной фантастики очень сильно рекомендую «Царство падальщиков».
Там графика, она не пиксаровская такая, она самобытная, я бы назвал. У меня жена этот сериал смотрела, мультсериал, и показывала мне отдельные сцены, которые там присутствуют. Ну, я прям в шоке был, как это красиво и страшно даже, как будто вот в какой-то степени. У меня, кстати, нет рекомендаций, если что. Всем пис.
Ты поддержал «Царство падальщиков».
Да.
Так, ну, Илья уже сказал, что моей рекомендацией в этом месяце станет спин-офф сериал одноименного фильма Гая Ричи «Джентльмены». Коротко о чем он. Это главный герой картины, бывший капитан миротворческих сил Эдди Хорниман, он же герцог. Главный герой картины у нас узнает, что у него умер отец, на него сваливается огромное наследство, и все его наследство так или иначе связано с огромной наркоимперией. Перед тем, как приступить к сериалу, я почитала, что сам Гай Ричи говорит о том, чтобы, ну вот, как вообще появился этот сериал, да? Он сразу говорит, не ищите параллели с фильмом 2020 года. Это как бы такое переосмысление на сериальный лад. И вот с этими мыслями я приступила к сериалу и осталась вообще в дичайшем восторге. То есть я на одном дыхании посмотрела сразу весь сезон, там 8 серий. Мне очень понравилась химия между актерами, которые исполняют главные роли.
Тео Джеймс и Кая Скоделарио.
В общем, да. Эти потрясающие люди, которых назвал Илья. В общем, между ними классная химия. Вот эта вот недосказанность и потом вот эта маленькая месть, которая приводит к большим проблемам и все эти неурядицы. И весь сериал ты ждешь, что между ними завяжется какая-то любовная линия. И очень хорошо, что этого нет. Эта сюжетная ветка осталась не раскрытой. В остальном это та же классная картинка.
Динамичный монтаж там.
Да. классный английский юмор, это стильные люди, это Винни Джонс, который не играет гопника, быдла или фаната футбольного. Здесь он вообще в другом амплуа, и он потрясающий. То есть среди моих друзей и знакомых получилось два лагеря. Те, кто, как я, в восторге, и те, кто вообще не понял ничего в плане того, что им категорически не понравилось. Они остались недовольны. То есть вот этой золотой середины, где ну норм, я на данный момент еще не услышала такого мнения.
Так это я.
Но ты его смотрел?
Да.
А, ну, извини, вот у нас только Саша золотая середина.
Я просто почему посередине? Мне кажется, Гай Ричи... Вот я почему спросил про динамику, мне кажется, его сериальный формат немножко размазал в этом плане.
Там еще видишь, какая ситуация. 8 серий. Первые 2 серии снял Гай Ричи как режиссер. И далее каждые 2 серии снимал другой режиссер.
Но он был шоураннером, правильно?
Да, да. И, может быть, еще в этом вся загвоздка вот этой динамики. Но в общем и целом, если вот подытожить, то есть я прям ставлю лайк.
Ребята, дежурное напоминание. Подписывайтесь на наш канал, если вам нравится то, что мы делаем. Это поможет другим, возможно, потенциальным слушателям узнать о нас, чтобы нас стало больше. Наша комьюнити только крепла. Пишите комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал «Дневник киномана» и на YouTube. У нас там везде можно делиться своим мнением. Мы никого никогда не сдерживаем в этом.
Всем спасибо за внимание, за прослушивание, за лайки, за репосты, за все-все-все.
Смотрите хорошее кино и сериалы. Всем пока.
Пока-пока.
Пока-пока.